Мы читаем книгу «Труды Рабаша», страница 178, статья «Кто свидетельствует о человеке». Читаем с середины статьи, 178 страница, вторая колонка со слов «Грехи и заслуги». До начала чтения мы хотим напомнить всем нашим товарищам, что цель нашей учебы — прийти к совместному требованию достижения силы поручительства. Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.kap.tv, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. 178 страница в середине статьи «Кто свидетельствует о человеке» со слов «Грехи и заслуги». И нужно выяснить смысл слов о грехах и заслугах, написанных на костях. И от костей может человек возродиться к жизни или не возродиться. Зоар употребляет грехи и благодеяния, основанных на костях. Торе, где под черным подразумевается темнота, а под белым подразумевается свет. И нужно выяснить вопрос о костях, о том, что белые они. И написано, что есть у них грехи и заслуги. И все, что касается служения человека Творцу, то человек должен заниматься Торой и заповедью, и это является сутью и главным. Торы и заповеди считаются белым, так как то, в чем нет недостатка, называется белым. А те поступки, которые совершает человек, их ним нечего добавить, как сказано, не прибавь и не убавь. Поэтому и занятия человека Торой и заповедями называются белыми костями. И это из-за того, что написаны на них грехи и заслуги человека. Но если человек затем анализирует свои поступки, на какой основе он выстраивает свой фундамент, то есть какая причина заставляет его заниматься Торой и заповедями, какое намерение вкладывает он во время совершения действий, старается ли он видеть, насколько действительно поступки, которые он совершает, являются ради Творца, то есть доставить наслаждение Творцу, тогда он сможет увидеть правду, что находится в той эгоистической природе, в которой родился, называемый «получать ради получения», и не хочет заниматься Торой и заповедями безвозмездно. И настоящая причина того, что не может человек выйти за рамки собственной природы, заключается в том, что он не видит в этом необходимости изменить собственную природу, впечатанную в нем, которая зовется эгоизмом, и обратиться к любви к ближнему, для того, чтобы достичь любви к Творцу. Человек чувствует, что недостает ему любви из окружения, в котором он находится, чтобы семья любила его, чтобы земляки любили его и прочее. Что же выиграет он от того, что возлюбит Творца? Что выиграет он от того, что возлюбит своих товарищей? Разве он не всегда смотрит, выгодно ли это собственному эгоизму? Как же может он выйти из рамок любви к себе? Если он задастся вопросом, почему учит он Тору и заповеди механически, и почему соблюдает все скрупулезно, любую мелочь, тогда он оправдывается тем, что получил он веру вместе с воспитанием, так как воспитанием наставляют человека заниматься Торой и заповедями ради себя. Как написано у Рамбама, «И за то, что принял на себя веру в Творца, за эту работу получит награду и в этом мире, и в мире грядущем». Поэтому, когда говорят человеку, что настоящая вера в Создателя, который наказал нам соблюдать Тору и заповедями, означает, что с помощью этого удостоимся мы достичь подобия свойств, называемого единение с Творцом. Это значит, что человек должен выйти из рамок эгоизма к себе и принять на себя любовь к ближнему. И в той мере, в которой он избавляется от эгоизма, в той же мере он может удостоиться полной веры. а иначе он находится в отдалении. Как пишет Бааль Сулам, закон таков, что не может творение получить зло от Творца своего открыто, так как это бросает тень на Творца, ведь тогда творение постигает его как действующего во зло, то есть несовершенного. И поэтому в той мере, в которой человек чувствует зло, в той же мере он ощущает управление как принужденное, и исчезает у него ощущение Творца, что является самым большим наказанием в мире. Если человек делает расчет в своей душе и знает, что настоящая работа в Торе и заповедях должна быть ради Творца, и чувствует, насколько он удален от правды, то через это наблюдение он приходит к страданию и боли от того, что все это время он шел неправильным путем и не стал служителем Творцу, а напротив, вся работа его была ради собственной выгоды, и это называется работа ради себя. И это путь любого животного, но не подходит это уровню человека. И выходит, что посредством этих страданий он получает сосуд, кли, то есть желание, хисарон, потребность в этом, потому как видит, что не способен своими силами выйти из рамок эгоизма, так как нет сил идти против собственной природы. И существует один совет — просить Творца о помощи. Как и говорится, сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И появляется, что появляется место для наполнения хисарона, ведь нет света без кли. И возникает вопрос, который мы задавали раньше. Что человек может сделать, несмотря на то, что все понимает, что стоит работать ради отдачи? Тем не менее, нет у него боли и страданий от того, что не может он получить намерение на ради отдачи. Тогда должен он знать, что не означает, что не хватает ему полной веры быть в ради Творца, и должен знать он, что не достает ему совершенной веры, полной веры. Потому когда есть у него, если бы была у него полная вера в Творца, то существует закон в природе, по которой малый отменяет, аннулирует себя перед большим. И если бы была у него полная вера в величие Творца, то смог бы аннулировать себя перед Творцом и захотел бы служить ему без всякого вознаграждения. И видно из этого, что нет здесь хисарона со стороны, что нет у него сил преодолеть собственную природу, а существует здесь недостаток веры. И даже если есть у него вера, в доказательство чему он и соблюдает Тору и заповеди, но нет у него полной веры, то, что необходимо для полной веры. Ведь полнота и совершенство — это когда верят в его величие. И если человек приобретает полную веру, тогда она сможет увидеть, насколько он может работать ради отдачи, и насколько его гуф, тело, аннулирует себя перед Творцом. Это значит, что нет человека потребности работать ради отдачи. И это хисарон. И существует здесь хисарон, потребность еще больше в том, что недостает ему полной веры. Но что человек может сделать, если, несмотря на то, что он видит, что недостает у него полной веры, тем не менее, этот хисарон не вызывает в нем боли и страданий от того, что недостает ему? И настоящая причина в том, что он смотрит на окружающих и видит вокруг себя людей влиятельных, занимающих положение в обществе, и вовсе не видно, что у них существует недостаток полной веры, так как в разговоре с ними они утверждают, что это только лишь для избранных, и это становится общепринятым мнением, и это огромная стена, которая стала барьером для человека, и не может он продвигаться в правильном направлении. И поэтому мы нуждаемся в окружении, то есть в сплочении людей, которые бы держались одного мнения в том, что необходимо добиться полной веры. И только это может спасти человека от общепринятых суждений, масс. И тогда каждый укрепляет и поддерживает другого в стремлении достичь степени полной веры, чтобы смог он полностью отдавать Творцу, и чтобы это, в этом были все его помыслы. Но на этом еще не заканчивается совет достичь хисарона в полной веры. А человек должен увеличивать свои деяния, как он привык, и качественно, и количественно. И, разумеется, гуф, его тело, сопротивляется и спрашивает, чем отличается один день от другого, на что человек отвечает: «Я представляю себе, как бы мог я служить Творцу, если бы имел полную веру, и поэтому я хочу работать над собой в таком темпе, как будто уже удостоился полной веры». Тогда может проявиться у него потребность и тоска от того, что нет у него полной веры, так как сопротивление тела способствует появлению веры. Ведь это происходит именно там, где идет он против собственного тела, то есть работает с телом против его воли. И из этого видно, что два этих направления — то есть то, что работает он больше, чем обычно, и сопротивление его тела приводят его к потребности полной веры. И тогда через это опустошается его кли, и затем может облачиться в него свет. Потому что сейчас появляется у него место для молитвы в сердце, то есть место хисарона. И тогда Творец, который слышит его молитву, посылает ему свет веры, с помощью которого сможет он служить Творцу не ради вознаграждения. И здесь мы найдем ответ на вопрос, что означает, что на костях вытеснены грехи и заслуги. Под костями подразумевается суть вещей. Намерение имеется в виду Тора и заповеди, которые выполняет он, которые даны были нам, чтобы выполнять их на практике, механически. И здесь нечего добавить, как и сказано, не прибавь и не убавь. И на этих действиях вытеснены грехи и заслуги. Если пожелает человек идти путем истины и контролирует свои поступки, чтобы были они с намерением ради отдачи, тогда человек видит, если он не кривит душой и не интересует его то, что делают окружающие, но он хочет быть уверен, что выполняет Тору и заповеди ради Творца, лишма, а не ради собственного блага, тогда он замечает, что полностью погружен в эгоизм и не может вырваться оттуда собственными силами. И тогда он кричит Творцу, чтобы помог ему выбраться из эгоизма и удостоиться любви к ближнему и любви к Творцу. Творец близок каждому, кто взывает к нему из глубины души. И поэтому он удостаивается слияния с Творцом. И это означает, что на костях вытеснены его заслуги. Тора и заповеди, которые он выполняет, называются белыми, так как, согласно действиям, все выбелено, то есть положительно, и нечего к этому добавить. И только после того, как сделал проверку и увидел, что намерения у него не совсем верные, и подобное правит в Торе и заповедях, от того, что удален он, и нет у него степени слияния, и это подобно тьме, и это означает сходство в свойствах, что сделал он все с альтруистическим намерением, то напротив находится он во власти эгоизма. Следовательно, у него наблюдается степень темноты, проступающей на белом. Это и есть белые кости, как сказано в Зоре, то есть на основе Торе и заповеди, которые соблюдал, он видит, что проступает некая темнота, которое является удалением от света, так как суть света — полная бескорыстная отдача. А он все делает из расчета «получить», потому как не может он ничего другого, кроме того, что касается его эгоизма. Следовательно, кости, то есть Тора и заповеди в действии, являются белыми, что означает отсутствие в действиях какой-либо потребности, хиссарона, с которой он мог бы что-либо добавить, и только с помощью контроля, который человек проводит над этим белым фоном, он видит, как проступает там темное. И если он стремится это исправить, так как чувствует боль и страдания от той темноты, в которой он находится, и молится Творцу, чтобы помог он ему выйти из эгоистической любви, то с помощью этого он может удостоиться слияния с Творцом. Это и называется «на костях праведника вытеснены его заслуги». Та проверка, которую он осуществил над своими костями, над белым, способствует ему, что удостоился он восстать из мертвых, то, что называется. То есть грешники при жизни называются мертвыми, потому что удалены они от самой сути жизни. Поэтому, когда они удостаиваются слияния с Творцом, это называется, что удостоились они восстать из мертвых. В то время как грешник, грехи его вытеснены на костях. Так как грешником называется тот, кто все еще погружен в собственный эгоизм. Праведник — это добро, а добро является отдачей. Как и сказано, «сердцем моим завладело добро, а деяния мои — царю». Что означает «добро», чтобы мог он сказать «дела мои ради царя», то есть все его деяния ради Творца, а не ради собственной выгоды. Поэтому добрый глаз будет благословлен. То есть те люди, которые выполняют Тору и заповеди в действии, что является костью, Тора и заповеди были даны Творцом для выполнения, и это называется белым, так как нет в самих действиях никакого хиссарона, как и сказано, «не прибавь и не убавь». И посему все кости его белые, и грехи его вытеснены на белых костях. Вероятно, не делал он проверки своих действий, бескорыстны они или нет. И полагался он на правила, на то, как выполняют они Тору и заповеди, как принято в обществе. А они говорят, что выполнение ради Творца — это работа, относящаяся только к избранным людям, а любой человек вовсе не обязан идти по этому пути и должен волноваться о том, чтобы действия его были с альтруистическим намерением. Это и называется мнением обывателей, в то время как мнение Торы, оно иное. Ведь, как известно, мнение Торы противоречит мнению обывателей. Мнение Торы таково, что человек выполняет Тору и заповеди, это мнение обывателей, и увеличивает свое благосостояние, то есть он становится все более крупным хозяином. И это означает, что все, что он делает, входит в его эгоизм. В то время, как мнение Торы, как и сказали мудрецы, человек да умрет в шалаше. Сказано, не исполняется Тора иначе, как только теми, кто принижает себя перед ней. Это означает, что принижает свой эгоизм. Свой эгоизм он убивает, и поэтому не имеет никакого имущества, потому что не может быть хозяином, обывателем, имеющим приобретенное, ведь все его стремление только к отдаче, а не к получению. Следовательно, он отменяет собственное «я». И получается, что грешник, чьи грехи вытеснены на костях его, то есть в том, что не шел он путем Торы, так как Тора называется «черный на белом фоне», как и сказано в книге Зор, поэтому заслуги его вытеснены на костях, потому что кости его белого цвета, а текст черный не виден иначе, как на белом фоне, подобному Торе. То есть, если есть белый, то есть человек выполняет Тору и заповеди, в таком случае можно сказать одно из двух. Или он как Тора, то есть у него есть черное на белом фоне, и тогда он стремится приблизиться к слиянию с Творцом. Или он так и остался с белыми костями, и ничего на них не пишет, и посему называется грешником, грехи которого вытеснены на собственных костях, в то время как те, у которых нет белого, то есть нет у них Торы и заповеди в виде действий, они не относятся к категории грешников, а числятся в разряде животного мира или просто животные.
Мы говорим о тех людях, которые получают пробуждение, достичь Творца, и поэтому они приходят к науке Каббала. Потому что наука Каббала — это методика раскрытия Творца. Методика базируется на исправлении человека в соответствии с законом подобия свойств, когда раскрывают Творца в той мере, в которой подобно Ему. Мы изменяемся, мы не тянем Творца к нам. Нет, мы должны подтолкнуть себя к Нему. И наше исправление, они в виде «сделаем и услышим». Есть такие действия, которые мы способны сделать. А после этих действий, как результат их, мы раскрываем. Вот здесь мы должны уже не делать что-либо сами, а потребовать высшую силу, чтобы она проделала, привлеклась, притянулась. И вот так потихоньку мы раскрываем нашу связь с ней, с Высшим Светом, который помогает, делает, то есть в этой взаимной работе, если мы на себя берем ту цель, которую Он нам сформировал. Цель может быть разъяснена с двух сторон. Или Творец желает, чтобы мы были вот такие, такие, такие. Или мы выбираем и хотим достичь такого и такого состояния. Поэтому здесь есть взаимная работа для обоих. Работа, в конце концов, в каждом ее действии измеряется в намерении. Насколько мы в каждом действии заботимся о намерении, и в каждом продвигающемся действии заботимся об увеличивающемся намерении. То есть действия могут быть в разговоре, в действии, в молитве, в любой вещи. Но основное, каково намерение, что я желаю получить на выходе, в конце, в моем состоянии. И здесь мы должны измерить, насколько я забочусь о вознаграждении и какой тип вознаграждения. Или вознаграждение в знаниях. Мы не говорим о вознаграждениях земных. Еда, секс, семья, деньги, почести, власть, об этом мы не говорим. Мы уже говорим о ценностях более высоких, духовных, хотя и в духовном тоже есть в одну сторону и в другую, в сторону желания получать и в сторону желания отдачи. Если человек требует награду в его кли за свою работу, это называется ради получения. Я желаю почувствовать, я хочу понять, я хочу приобрести, я хочу подняться, я хочу. Неважно, чего я хочу, если это я и проверка внутри своих килим, моих килим, это называется для себя, хотя это и духовное. Ты хочешь подняться, ты хочешь достичь чего-то, ты проверяешь себя внутри своих килим. Даже если я хочу достичь любви, братской любви, любви к ближнему, любви к Творцу, я хочу. Здесь надо чуть глубже проанализировать это предложение и проверить, не является ли это клипой, клипой или святостью это является. То есть все такие предложения, они слышатся прекрасно. А где проверка? Как проверить результаты? Или результаты проверяются в своем кли, или в Творце? Кто это Творец? Как я могу проверить, уловить его килим и внести туда какой-то детектор и проверить четко и ясно, практически, насколько я доставил ему удовольствие, и из этого удовольствия, о, и у меня есть успокоение, я тоже кое-чего достиг, кое-что сделал. Или же все-таки только в нем нет обращения на себя. Все эти проверки мы можем сделать, если мы находимся в истинной работе, то есть раскрываем Творца в группе. Тогда, если это проходит через братскую любовь, через любовь к ближнему, там это как через некое сито, через некий фильтр, я вычищаю свои намерения, свои желания, обращение на себя, и там я проверяю, кто это я, каково общество, насколько я ему предан, нет ли у меня чего-то обратно на себя, насколько я требую сил проделать действия в отдаче, потому что действительно для действия отдачи даже самых малых нет у меня совершенно сил. И тогда я могу, после того, как я вижу, что я именно для этого действия не способен ничего проделать, потому что это выше меня, тогда через это общество, через эту группу я могу обратиться к ним, как и они дали уже мне ощущение поручительства, так они мне могут дать и силы пробудиться также и к действиям в отдаче. Величие товарищей, величие группы может обеспечить мне, горючую энергию, вплоть до определенного уровня, вплоть до определенной высоты, пока я не выстрою свое кли. Когда я завершаю, заканчиваю исправлять свое кли и желаю из него, в нем произвести действие, я раскрываю, что в группе находится эта сила Творца, и на самом деле я именно ее имел в виду изначально. Все обращения не могут быть к самой группе, это просто средство, но сейчас я обращаюсь именно вместе с группой к нему. То есть из желания общего к силе веры. И вот так мы достигаем слияния с Творцом. И не ошибаемся в пути, когда делаем проверку открытую, в том, что мы действительно находимся в силах отдачи над собой, и только силой света проделываем все действия между нами и между нами и Творцом. Все. ошибся? Кто свидетельствует о человеке? Где же он находится? Общество, группа и Творец. В той мере, что они объединяются вместе, человек, группа и Творец, это мощь свидетельствует о каждом, насколько он находится в продвижении. Мощь этого единства, человек, группа и Творец, она определяет его духовный уровень, номер его ступеньки. Да?
Как человек на самом деле может проверить, находится ли он в этом сплочении? Человек, группа, Творец, правильно, не ради себя.
Относительно группы это можно измерить. Творец, он обобщающий. Он раскрывается потом, но группа, это можно проверить. Ты работаешь с товарищами, насколько ты о них заботишься. Подсчитывай минуты, часы в течение дня, насколько ты связываешь свой успех с ними во всем. Насколько ты раскрываешь, что ни в чем в твоей жизни ты не способен преуспеть и зависишь во всем от них, буквально абсолютно во всем, пока твоя жизнь, даже чисто материально, не будет зависеть от них во всем. Ты раскрываешь в этом сеть истинной реальности. Да.
Но все еще есть понятие «я хочу».
Да, конечно, безусловно. Это пока «лё лишь мам», не ради Творца. Когда я прихожу в группу, я начинаю в нее входить, пока свет на меня не подействует и не сделает то, что он говорит, отпечатает на костях, он отбеляет меня. То есть... Я должен подняться над своим эго и держаться над ним силой поручительства. Поручительство тоже не реализуется без света. Кто дает поручительство? Такие же, как я. Только наше единство пробуждает свет внутри, и благодаря ему мы можем подняться над желанием. Можно иначе. Все мы находимся... даже не в том материале, который сотворил Творец, а минус наш материал. Мы были на духовном уровне, свет поддерживал нас на высоте света и упали. Где мы были? Творец нас сотворил, скажем, на вот таком уровне. Затем мы поднялись на высоту бесконечности, пишем наверху, бесконечность, и упали в противоположное. Ну, скажем, здесь плюс бесконечность. Упали в минус бесконечность. Мы говорим о том, что называется сыны Израиля. Если мы говорим о народах мира, это вот этот уровень, штрихпунктирный. Мы находимся в минусе. Говорят, Израиль, которые упали, хуже народов мира. Сейчас мы снова должны подняться, но уже на высоту, не на этот бывший уровень бесконечности, а в 620 раз больше. Да?
Вы минуту назад сказали, что необходимо сделать проверку, сколько раз в день ты думаешь о том, что от чего ты зависишь. И в этой материальной жизни. Я не понял, что означает в этой материальной жизни. Скажем, я в последние дни плохо себя чувствую.
Ну, так обратись к товарищам.
И что я к ним обращусь?
Попроси сил. Все атомы и молекулы, не свет их вертит, свет крутит всей Вселенной. Это что, не от света? Нет, от света. Нет, это относится к природе, это крутится само по себе, а Творец относится только к силе света, которая относится к душе. Почему? Что мы изучаем все это представление, воображение о нашем мире, откуда идет вся эта картина, наши тела, вся наша жизнь, все то, где мы сейчас находимся, весь этот сон, он не идет как отпечаток света, так почему же я не могу потребовать от него всего? Мне нужны условия, чтобы, начиная с них и далее, я мог управлять собой на 100% в отдаче. Ну так предоставь мне эти условия. Если ты этого не делаешь, недостаток веры. Недостаток веры. Если я уверен, что это зависит от него, то, конечно, я... Тогда у меня нет, это удобно, неудобно. Он преднамеренно так сделал. То есть недостаток веры и группы должна помочь мне, если мы все понимаем, что мы зависим от Него, то каждому из нас будет легче требовать обо всем, в любом. Я сейчас вношу, засовываю руку в карман и хочу вытащить оттуда $1,000,000. Нет? Недостаток веры. Я тебе говорю, недостаток веры, как в фильмах. Нет такого, чего нельзя было бы потребовать от Творца для отдачи. Если ты точно знаешь, уверен и находишься в этом, ты можешь потребовать. Как потребовать? Это называется, ты действуешь в рамках Торы, ты действуешь в рамках исправления килим, не для себя. Для себя он тебе дает, чтобы подставить тебе ножку, чтобы ты выяснил, что ты не находишься в пути, да?
Вы сейчас говорите «потребовать у Творца», а до этого вы сказали «почувствовать свою зависимость от группы».
Это то же самое. Это то же самое. Через группу. А как ты еще можешь обратиться к группе? Только к группе не поможет. Только к группе не поможет. Я извиняюсь, может быть, это вот так слышится из слов, которые я недостаточно точно выражаю. Здесь обрывками предложений говорится. Точно так же говорит и Бааль Сулам. Если обращаюсь к группе, я должен обращаться к Творцу, находящемуся внутри. Без Творца нет ни поручительства, ничего. К кому я обращаюсь? К таким же, как я? Кто они? Или я, как Раби Йоси бен Кисма, к кому я обращаюсь? К этим малышам? Что мне с ними надо делать? Каждому из них дать соску? Кто они? Но я обращаюсь сквозь них к силе их единства, где у них есть уже некое раскрытие желания. К этому раскрытию желания, самого маленького, я и обращаюсь. Внутри находится Творца. Сила Творца не ограничена. У света нет ограничений. В любой самой маленькой и слабой группе он находится в неограниченной мере, свет. От меня зависит, что из извлечь оттуда. Поэтому, когда я обращаюсь, я всегда обращаюсь к Творцу. Об этом мы говорим. Должно быть, Исраэль, Тора и Творец едины относительно Творца, намерения и результаты, и конечная цель, и относительно Творца также каждое обращение, потому что Он источник силы. Килим у меня нету. Силы, к кому я обращаюсь? К товарищам? Кто они? Каждый из них источник, подстанция поставки силы духовной? Нет. Если я обращаюсь, и мне недостает, например, здоровья, чтобы быть в отдаче, то и этого тоже можно требовать от них. Я вам дал пример когда-то, один раз, это не один раз, Рабаш делал со мной такие упражнения, я рассказал только об одном, где я потерпел неудачу. Во время учебы тебе можно требовать обо всем, чего тебе не достает ради отдачи. В чем разница? Ты это чувствуешь как боль в животе, или ты это чувствуешь как некую духовную потребность? Это та же самая природа. хисарона, потребности. Только ты в своих килим, в своем осознании чувствуешь, здесь-то болит в животе, или это некое духовное место. Это ты так чувствуешь, но это то же самое отсутствие света в кли. И все. Если ты вот так, в общем виде, видишь реальность, нет проблем. Все едино. Да?
Когда мы говорим сейчас, в последнее время, о том, как мы должны прийти к поручительству между собой.
Так.
Вы сейчас расширяете понятие связи между нами на всю область нашей жизни. Можете ли вы сфокусировать, где то поручительство, которое мы должны достичь?
Я не расширяю понятие поручительства. Что нам говорит Бааль Сулам? Поручительством называется, когда я полностью могу отставить себя. Я на 100% уверен в здоровье, в безопасности, в родственниках, в ближних и дальних, во всем, что у меня, что все это на 100% будет обеспечено заботой, и от меня не потребуется ничего. Мне вообще не требуется даже кончика моей мысли обращаться туда. Там на 100% все обеспечено. А моя единственная забота — как объединиться. То есть я расширяю это понятие границ поручительства? Нет. Он пишет так. Конечно, если болит мне, если мне недостает в животе, в холодильнике, в любом месте, в чем-то, то я не смогу быть в поручительстве, потому что я это желание получать. Я должен работать из моих килим так, что я их измеряю на весах, сколько мне недостает или достает, сколько грамм добавить, чтобы избавиться от этой заботы. Это наука Каббала, наука получения, наука очень и очень реальная, практическая. Мы говорим о природе творения. Да.
Вопрос ученика из Вашингтона. Как мы нашу безысходность переносим в группу, чтобы получить силу и смогли бы преодолеть?
Мне не надо рассказывать группе о моих болях в животе или о проблемах дома, таких, которые относятся только ко мне и моей супруге и так далее, или там детям. Нет. Я как бы прошу, что вот это мне надо получить от группы, от Творца, от света, который скрыт там, для того, чтобы быть свободным для поручительства. И на этом мы переходим на следующую часть урока.
Переходим к следующей части урока Зорлиан.